Продолжаем исследовать историю античности, и мы снова в Риме, который охвачен гражданской войной. Цезарь в Вечном Городе столкнулся, как мы помним, с серьезнейшими экономическими затруднениями, которые с энергией, присущей этому политическому деятелю, принялся решать. Он запретил чеканку некачественной монеты, причем он обратил в римский чеканный двор собственные военные накопления, прямо скажем, огромные, из драгоценных металлов, которые отчасти позволили парировать убыль в резерве драгоценных металлов в самом казначействе. Началась чеканка нормальной монеты. При этом Цезарь объявил прощение долгов всем гражданам в одностороннем порядке и запрещение давать в долг под проценты римским гражданам. То есть он наступил на горло всему ростовщическому капиталу сразу же. Причем недовольных, хотя Цезарь был очень лояльный к своим подданным, в том числе к своим противникам. Он не проводил массовых репрессий вообще, но тем не менее точечные репрессии Цезарь проводил со всей жестокостью. Недовольные, увлеченные в нарушении диктаторского закона отлавливались и уничтожались. Или укорачивались некоторым другим способом. Мы знаем, в Риме такие способы были, потому что самое страшное было отправить человека в изгнание. Ты же не можешь забрать с собой все свои капиталы, это же не сейчас, когда деньги – это просто нолики на калькуляторе. Например, богатый человек мог погрузить свое имущество в 3-4 телеги, но у него этих телег не было. А тем более недвижимость. Самое главное – землю ты не сможешь увезти с собой. Вот тебя выгоняют куда-то. Куда? А куда хочешь. Или в специально указанное место. В ссылку. Это были довольно суровые меры, которые, тем не менее, принесли свои плоды. Для того, чтобы поправить дела, Цезарь приступает к массовой конфискации земель погибших сторонников Помпея. Через это у него получилось выдать землю собственным ветеранам, которые вышли на демобилизацию, то есть уже не могли служить по возрасту. Таким образом, он показательно соблюдал все требования, которые он сам, между прочим, и выдвигал к своим легатам. То есть, солдат отслужил, он обязан получить бонус и землю. И вот вам, пожалуйста, и бонус, и земля. Кроме того, за счет эксплуатации конфискованных земель Цезарь повышал таким образом надежность римской экономической системы в момент времени. Кроме того, Цезарь обеспечил бесперебойные поставки хлеба из Египта, что привело к немедленному падению цен. Да, произвольно повышать цены при Цезаре было категорически запрещено под страхом изгнания из города, конфискации имущества и даже смертной казни, потому что повышение цен Цезарем считалось наступлением на права республики и угрозой государственной безопасности. Просто повышение цен могло спровоцировать элементарный мятеж. То есть, это и есть угроза государственному строю. И вот, укрепив положение в Италии, Цезарь двигается против армии противников в Африке, где им оказывал очень большую помощь нумидийский царь Юба. В 46 году до нашей эры Цезарь встречается с вражеской армией под городом Тапса, где в ожесточеннейшем сражении громит на голову буквально войско своих противников. После чего города один за другим начинают капитулировать перед Цезарем, чаще всего даже без применения военной силы. Долго держался город Утика, гарнизоном которого командовал настоящий фанатик, пожизненно преданной Сенатской республике, старой республике, Катон-младший. Когда он увидел, что борьба с Цезарем в Африке невозможна, он бросился на меч. Это был такой настоящий философ-стоик, какой он должен был быть в римском выражении. Все время ходил в черной тоге таким образом, в тоге на голое тело, без всяких там туник, показывая приверженность к только старым обычаям. Занимался спортом, вел аскетический образ жизни, был крайне мужественный человек. И вот он нашел в себе мужество, зная, что погибает республика, погибнуть и сам. Ну а после окончания войны в Африке Цезарь возвращается в Рим, где ему устраивают сразу 4 триумфальных шествия за победу в Галлии, за победу в Египте, за победу в Азии и за победу в Африке. Но противники Цезаря еще раз возобновляют войну. В Испании под руководством сыновей Помпея собирается большая армия, и в 45-м году на юге Испании, около местечка Мунда, происходит решительное столкновение, наверное, последних крупных сил помпеянцев против Цезаря. Сражение было крайне напряженным, причем победа в этот раз висела буквально на волоске, потому что войска Цезаря вынуждены были атаковать по склону холма вверх. Накануне прошел дождь, склон был довольно довольно скользкий. Наступать было неудобно, а войск у противника было много. И они встречали ветеранов Цезаря дружными залпами пилумов, сбрасывая буквально их с холма. Тогда Цезарь, как гласит, опять же, легенда, транслированная в записках о гражданской войне за авторством самого Гая Юлия Цезаря, незаконченная работа, к сожалению, он ее не дописал, «Correspondrum de Bello Civico», так она называется. И тогда Цезарь выхватил аквилу, ну, то есть боевой штандарт одного из легионов, сейчас номера я, к сожалению, не помню, и бросил его, выбежал вперед своего войска и бросил его во вражеский легион. А утрата аквилы была осквернением чести такого калибра, что легион после этого сразу расформировывали. И вот тогда солдаты, видя, что их аквила у врага, бросаются в атаку и пробивают брешь в строю помпеянцев, куда устремляется основная часть Цезарева войска, окружая и уничтожая противника. Таким образом, битва при Мунде была выиграна. Таким образом, закончилась гражданская война 49-45 годов до нашей эры. И Цезарь оказывается полновластным правителем римской державы. В 44 году Цезарь возвращается в Рим, где он получает пожизненные права народного трибуна, то есть его больше не нужно выбирать на эту должность. Напомню еще раз, в 10-й раз, паки и паки напомню, что народный трибун по власти примерно равен римскому консулу, потому что он имеет право без обсуждения с кем-либо налагать вето на любое сенатское действие. При этом еще в 63-м году Цезарь начал делать свою карьеру с очень интересного направления. Он стал верховным жрецом, то есть у Цезаря была одновременно трибунская власть и жреческая власть. Причем вот жреческая эта власть по закону была пожизненной, его не нужно было переизбирать. Цезарь был одновременно еще и главой, как бы мы сказали, римской церкви. Старшим коллегой современных римских пап, великий понтифик. Таким образом, в его руках оказывается права самых разных магистратов республики, что делает его власть по существу неограниченной. Ну и Цезарь начинает наполнять сенат, чтобы мало не показалось, своими сторонниками, доведя число сенаторов до 900. В их числе оказались не только военачальники Цезаря, что было бы, в общем-то, нормально и предсказуемо, но даже некоторые вольноотпущенники, что, конечно, приверженцами старого сенатского метода правления было воспринято как святотатство. Народные собрания комиции продолжают собираться, но они уже давно еще присули, во многом потеряли свое политическое значение. Ну, а основные кандидаты на должности магистратов выдвигаются самим Цезарем. В это время во многом республиканский строй в Римской республике практически заменяется. Хотя мы не должны забывать, что эта смена была обусловлена давным-давно, потому что в Риме республика была уже давно не республикой, а олигархической республикой, где правили очень и очень немногие. Когда один из этих немногих соберется забрать себе всю власть, это дело только времени. При том, что Цезарь делал это, то есть забирал власть единолично, крайне аккуратно и, я бы сказал, даже щепетильно, с соблюдением всех необходимых юридических тонкостей, так чтобы никто не мог сказать, что Цезарь пытается забрать себе какую-то царскую власть. Нет, ни в коем случае. Выбираются консулы, постоянно идут выборы в сенат, в магистратуры. Более того, Цезарь не устраивает никаких репрессий против собственных врагов. Более того, прямые противники Цезаря, Марк Тулий Цицерон и Марк Юний Брут, я думаю, эти имена вы все знаете, которые прямо находились при помпеянских войсках и противодействовали Цезарю как делом, так и словом, были им не только прощены, им помимо амнистии вернулись все права состояния, их даже не попытались наказать, потому что Цезарь протягивал руку всем своим врагам, говоря только одно, что меч поднимать нельзя, спорить совещаться можно, меча поднимать нельзя. И вот эта вот его политика, с одной стороны, укрепление единоличной власти, с другой стороны, умиротворение людей, которых, наверное, и нельзя умиротворить, наверное, оказалось не вполне дальновидной. Наверное, где-то дальновиднее был жестокий и кровавый диктатор Сулла. Но об этом мы судить не можем просто. Почему? Потому что мы не были на месте Цезаря, мы не были даже рядом с Цезарем. И заглянуть в его голову мы не можем. Мы можем только гадать. А гадание в исторической науке – дело заведомо неблагодарное. Ну и казалось бы, вот Цезарь оказался при единоличной власти. То, чего боялись римляне много-много веков. Это вроде бы царь, хотя он и не называет себя царем. Ни в коем случае. Как я уже говорил, Цезарь максимально дистанцируется от такого рода аналогий. Но плохо ли от этого стало римскому населению по сравнению с тем, что было раньше? Цезарь приводит в порядок сбор налогов. Цезарь запрещает и очень строго следит через своих людей за тем, чтобы в провинциях закончилось вымогательство со стороны римских богачей по отношению к местному населению, недавним италикам или латинам. Далее это распространяется и на сопредельные провинции, то есть на Галлию, Азию, Африку, и там тоже нельзя притеснять местное население, по крайней мере, в таком виде, как это было раньше. Невозможно больше получать землю в эту знаменитую 99-летнюю аренду в ожидании, пока хозяева не умрут, и можно будет эту землю не забрать себе бесплатно. Вот этого больше нельзя. Упорядочивается, еще раз, монетная чеканка. В 45-м году по указанию Цезаря проведена реформа календаря. Вместо старой системы лунного года с января 45-го вводится так называемый солнечный год, который будет эталонным на многие века. Собственно, в России цезарианский календарь, или правильно, юлианский календарь, прожил до февраля 1918 года. В целом, население вздохнуло с облегчением. Хотя, конечно, все инициативы Цезаря требовали очень больших расходов, и экономическая нагрузка так или иначе в республике увеличивалась, что приводило к небольшим восстаниям. В частности, в 45-м году в Сирии против Цезаря случилось восстание, которое, впрочем, было быстро подавлено. Ну и следующим шагом, который должен был предпринять Гай Юлий Цезарь, был поход на восток для ликвидации угрозы Парфянского царства. Потому что вот Римская республика, доминирующая сила Средиземноморья и уже ни одного его, она нуждается только в одном – в расширении, потому что в основе республики лежит рабовладельческая экономика. Рабов нужно откуда-то постоянно брать. Захватив северное побережье Африки, включая Египет, на юге, империя должна была пойти на восток, а там высилось могущественное Парфянское царство. И вот Цезарь, желая некоторым образом поквитаться за своего бывшего коллегу по триумвирату Марка Краса, которого парфяне убили после проигранной вдребезги битвы при Карах, собирается с ними поквитаться и начинает готовить парфянский поход. Собирается очень большая армия, во многом составленная из ветеранов Цезаря. И по Риму ползут слухи, что Цезарь все-таки собирается ввести войска не в Парфию, а в сам Рим и сделаться, наконец, царем. Есть даже по этому поводу некий намек, потому что есть пророческие книги Сивиллы, так называемые, где прямо было написано, что победить парфян может только царь. Так как Цезарь – это полководец, который не потерпел ни одной серьезной неудачи и выиграл все войны, у парфян он тоже наверняка выиграет. Так это же значит царь, логично же. Более того, как-то раз в Сенате его сторонник Марк Антоний, в будущем знаменитый, желая как-то польстить шефу, попытался на него публично возложить царскую диадему, что Цезарь, конечно, пресек, но осадочек-то остался. И вот тогда среди представителей нобилитета сложился новый заговор. Его возглавили Гай Кассий Лангин и Марк Юний Брут, а также еще 60 сенаторов. Заметьте, и Лангина, и Брута Цезарь когда-то пожалел. Брут был прямо его врагом, неприятелем, несмотря на очень близкое родство. План у заговорщиков был простой. Убить Цезаря и восстановить старый республиканский строй. Вроде бы завещанный отцами, освященный богами, но на самом деле вот тот самый гнилой олигархический строй, который не мог решить ни одной проблемы уже ко временам Гая Марии Суллы. Заговорщики надумали напасть на диктатора во время последнего перед отъездом на восток сенатского заседания, которое было назначено на мартовские иды, то есть 15 марта 44 года. Ну и вот после того, как Цезарь занял кресло председателя сенатского собрания, один из заговорщиков подошел к нему и начал просить амнистировать его брата, который был сослан на некие приглашения. А Цезарь в просьбе отказал, потому что не было законных оснований. Заговорщик продолжил настаивать на повышенных тонах. Постепенно подбежали сенаторы и другие заговорщики, которые стали криками поддерживать своего товарища, просителя. Ну и тут первый из заговорщиков упал на одно колено перед Цезарем, как бы собираясь разжалобить его сердце, а на самом деле воткнул в него кинжал. Это послужило сигналом. Сенаторы выхватили специально пронесенное в сенат оружие, что было совершенно категорически запрещено. И, нанеся более 49 ран, убили великого военачальника и великого политика своего времени. Все присутствовавшие на заседании сенаторы разбежались, и заговорщики остались одни наедине с окровавленным телом прославленного человека, который считал себя сыном Венеры, то есть живым богом. И вот на этом начинается совершенно другая, куда более жестокая история, хотя и предыдущая эта история вообще не отличалась беззубостью. Последовавшие события оказались гораздо хуже. Начинается новая гражданская война, которая будет идти все 30-е годы 1 века до нашей эры и закончится окончательным падением Римской Республики и установлением режима принципата, который возглавит совершенно неожиданно очень молодой, малоопытный, казалось бы, человек, которого никто тогда в Риме не воспринимал по-настоящему всерьез. Это племянник, усыновленный официально Гаем Юлием Цезарем по имени Октавиан. Или, как правильно говорить, в то время еще Гай Октавий Фурин, который после усыновления примет имя Гай Юлий Цезарь Октавиан Август. И вот об этом-то мы поговорим с вами в следующий раз. Оставайтесь с нами.